Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня мы продолжаем говорить о событиях столетней давности, 1917 год, двух революций или одной революции, все историки по-разному это называют. Ну, события февраля-октября, мы все это вспоминаем здесь, на протяжении всего года, в разных программах, в том числе в программе «Светлый вечер». И сегодня продолжим это делать. У нас в студии главный редактор журнала «Живая история», кандидат исторических наук, ученый-секретарь Музея современной истории России Никита Аникин, Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета. Здравствуйте.
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 Леша сказала о событиях столетней давности, а я так сразу про себя подумала, пожалуй, я бы сказала о событиях столетней важности. Потому что давность лет в данном случае ничего не определяет. Мы как-то вошли в определенную матрицу и продолжаем такое ощущение, что в ней жить. И до сих пор с теми событиями не разобрались. Прости, Леша, у меня такая просто ремарка возникла на полях. Я, как всегда, лезу в большой разговор.
Долго будем разбираться. Но сегодня, на самом деле, повод такой. В большей степени, наверное, мы будем говорить о выставке, которая... открывается 21 марта официальное открытие, с 22 марта, я думаю, что все желающие, живущие в Москве, кто будет в этот день в Москве и в последующие несколько, могут посетить выставку, которая называется «1917. Код революции». Музей современной истории России, она пройдет. До какого числа продлится?
До 12 ноября.
До 12 ноября. Ну, не просто в последующие дни, а еще не один месяц.
Я думаю, что мы о ней еще не раз поговорим. Музей современной истории, надо сказать, это на Тверской. Тверская, 21, все верно. Это вот это здание, где...
Бывший музей революции.
Да-да. Пушки, львы, да, все остальное.
Абсолютно верно.
Еще и место знаковое.
Естественно, для нашего музея это... дата, этот юбилей революции 17-го года особенно важен, потому что в какой-то степени это и наше собственное столетие. Ну, если быть честным, то музей открылся лишь в 1924 году, но вот идея создания музея революции появилась как раз 21 марта 1917 года, когда... один из членов московского отделения Всероссийского союза городов, Кронигфельд, обратился с письмом в исполком московских общественных организаций с идеей создания такого музея революционного движения.
То есть еще полгода до октября 17-го,
а уже... Абсолютно верно. И что интересно, даже в советское время вот изначально заложен этот импульс, концепт, он сохранялся, потому что мы никогда не были музеем исключительно Великой Октябрьской социалистической революции. Даже в советское время комплектование фондов велось с таким прицелом, чтобы максимально представить вообще историю, скажем так, революционно-освободительного движения, борьбы угнетенных масс, начиная чуть ли там не с 16-17 века. Поэтому, конечно, вот в те смутные годы, которые последовали сразу за вот этими солнечными мартовскими днями 17-го года, да, не всегда получалось и не всегда просто была возможность заниматься комплектованием. Поэтому, когда уже действительно приступили к созданию экспозиции в начале 20-х годов, многие, в общем-то, вещи, которые казались вот, абсолютно нашей повседневностью, они были утеряны. Просто уже было невозможно их достать, да и политическая ситуация стала меняться. В общем-то, в феврале, наверное, уже в таком позитивном ключе не было принято вспоминать. В идеологии уже господствовала идея полностью образ октября, Октябрьской революции. Но, тем не менее, вот принцип комплектования, что называется, по горячим следам уже тогда сложился. Поэтому, в общем-то, какие-то артефакты, экспонаты, относящиеся даже к вот, периоду февраля и даже до февраля, у нас в музее сложился, поэтому мы, конечно, не могли пропустить столь знаменательное событие, решили вместе с коллегами, это очень важно, в выставке есть партнеры, есть соорганизатор, это Российский государственный архив социально-политической истории, так скажем, вот музейная экспонатура, музейные экспонаты, какие-то подлинные вещи, естественно, и газеты, какие-то документы, плакаты, листовки, представлены в музейном фонде. Но такого корпуса документов, который мог бы представить архив, у нас, конечно, нет.
То есть выставка комплектуется не только из ваших фондов?
Ну, это совместная выставка музея и архива социально-политической истории, плюс мы привлекали также фонды коллег из Государственного архива Российской Федерации, конечно, Российского государственного архива кинофотодокументов, потому что революция 1917 года стала фактически, наверное, первым таким событием революционным, который попал в объективы фото- и кинокамер столь широко. Поэтому для того, чтобы погрузить людей в атмосферу вот этой эпохи, этого периода, скажем так, вот февраля к октябрю драматичнейшего, мы использовали кинохронику, которую нам любезно предоставили коллеги из РГКФД. Музейные экспонаты мы просили и у коллег из Государственного исторического музея. В основном, конечно, это фонды Музея современной истории России и документы из собрания Архива социально-политической истории. Просто потому что выставка, которая... Ну, вообще замах, я думаю, вы себе представляете, в общем, очень дерзкий. Взять и сделать выставку о столь глобальном событии.
Ну, а как еще юбилей музея праздновать?
Да, как еще праздновать юбилей музея? Поэтому разговор, вообще сам разговор вы вот в самом начале упомянули. Я думаю, Федор Александрович более подробно, скажем так, эту тему раскроет. Но вы об этом сказали, что до сих пор в обществе ведутся такие ожесточенные дискуссии по поводу того, что такое вообще февральская, что такое вообще российская революция 17-го года, что такое февраль, вот февраль — это революция, октябрь — это переворот. Такое жонглирование терминами, понятиями, смыслами, к сожалению, далеко не академическое жонглирование, а переходящее зачастую в общем такие ожесточенные и малоконструктивные споры, оно в нашем обществе действительно присутствует, поэтому для того, чтобы музей, который должен, естественно, с одной стороны, понятным языком рассказать об этих событиях и наглядно их показать, это одна из главных задач музея, но, с другой стороны, мы не можем, мы должны как-то оставаться над схваткой в каком-то плане и показывать, в общем, стараться показать максимально, так скажем, объективно и отстраненно. И без документов это сделать невозможно.
Федор Александрович, а как вы считаете, так ли важно нам разбираться в терминологии? Или это, в общем, исключительно академическая задача, или вовсе не важная?
Ну как, я так думаю, что все-таки...
Для понимания того, что же произошло все-таки 100 лет назад.
Я думаю, что нет. Для этого, по большому счету, так не стоит особенно играть словами. И тем более, что на самом деле вот именно применительно к 17-му году эта игра слов очень часто присутствует. Когда вот идет вот эта дилемма, там, революция-переворот, да, сказать, хотя на самом деле, ну, по большому счету, латинское слово «революция» означает русское слово «переворот», вот, мы исходим все-таки из представления о неком едином революционном процессе, и у нас название не случайное, вот это «код революции», мы хотим показать взаимосвязь, вот как бы сцепку вот этих вот разных фаз революционного периода, насколько они соединены неким таким общим смыслом, как они перетекают из одного в другое, как, сказав «А», уже невозможно не сказать «Б», как октябрь связан с февралем, и как октябрь связан, кстати говоря, с последующими событиями, потому что он, по сути, начинает уже перетекать в гражданскую войну. Вот, сказать, вот это единство мы пытаемся отследить и хотим создать впечатление этого единства.
Вы знаете, вы историки, а я нет, я обыватель. И мне бы очень хотелось понять, когда я приду к вам на выставку, что я смогу там увидеть и понять. Что касается жонглирования терминами, о которых Никита сказал, это, наверное, разговор или спор, или ну, какой-то договоренность о понятиях для людей, которые глубоко в теме. Вот такие, как я, а нас таких много, мы совсем не глубоко в теме. Мы, может быть, в лучшем случае что-то слышали о том, что, да, от февраля к октябрю был какой-то переворот. В школе об этом когда-то что-то рассказывали. И как-то, возможно, это связано с событиями Первой мировой войны, и как-то, возможно, это связано с 1905 годом, но это уже те из нас помнят, кто, наверное, историю задал на пятерку.
Кто живет на метро улице 5-го года.
Да, возможно, живет в этом месте, и каждый день проходит мимо этой надписи, хотя я по себе знаю, мы далеко не всегда задумываемся о том, что стоит за теми или иными названиями.
Там столько мемориальных табличек почти на каждом доме, что можно историю изучить по ним.
Можно. Это если у тебя есть время, если ты девушку там, например, стоишь, ждешь, и ты можешь там постоять и почитать. Да, если ты девушка, которая опаздывает, ты прибегаешь, и тебе уже не до чтения.
Там стоит несколько каменных человек, которые тоже кого-то, видимо, ожидают.
Уже давно.
Среди них один, кстати, жандарм конный.
Интересно.
Единственный в Советском Союзе памятник полицейскому.
Сатрапам.
Так вот, Федор Александрович, я как обыватель, что я смогу там понять?
В первую очередь речь идет все-таки о неком таком общем впечатлении о том, что из себя представляет революция как таковая, революция с большой буквы, что называется, да? То есть как по-другому начинает течь время, как оно резко уплотняется, как все действительно как бы ставится с ног на голову, да? Как слова приобретают новые смыслы и теряют старые смыслы. Как те, кто стал ничем, становятся всем, что это означает для них в том числе и для бывших, которые перестали играть роль. Человек оказывается в... По сути дела, это новый такой космос, да, такой социально-политический. Человек в этой ситуации, в новой, да, у него возникает представление о том, что вот сейчас он может начать жизнь, там, сказать, с чистого листа, о том, что сейчас он решит все свои задачи жизненные, которые до этого он решить не мог. Вот, мне кажется, это главная, сказать, главная задача такая.
То есть ощущение, сказать, времени вы передаете.
А, да, причем вот именно новое ощущение, другое ощущение времени.
Другое ощущение. Но вы знаете, ведь что касается социально-политических событий, наверное, да, это такой новый космос. Но что касается духовной жизни, то, что последовало за уже не только октябрем, но и за февралем, можно, наверное, назвать хаосом. То, что космосу противостоит, то, что лишено упорядоченности и ощущения связи времен. Ощущение того, что у тебя есть какое-то место не только в этой жизни, но и в вечности. То есть это такое выбивание почвы из-под ног, фактически.
Совершенно верно. Но тут речь идет, в общем, действительно о неком практически религиозном переживании. То есть революция, вера в революцию, вера в новый порядок, вера в вот эту земную справедливость, это тоже, по сути, вера, ну, в общем, религиозная. Да? Другое дело, что, конечно, она предполагает отказ от прежней веры. Да? Кстати, между прочим, это очень часто фиксировалось в 1917 году, вот эти религиозные моменты нового революционного переживания.
Ощущение Пасхи, которое было у людей, которые выходили в феврале, в начале марта на улицы.
Совершенно верно, но Пасхи иной. Вот есть, например, такое свидетельство, просто сказать, одного из очевидцев. Провинциальный город, значит, идет несколько молодых людей, барышни, молодые люди, значит, все с красными бантами. Это март-апрель 17-го года.
Духовенство служило с красными
бантами. Да-да-да, конечно. Вот они идут мимо храма, значит, барышня начинает креститься.
Ну, по привычке.
Да, сказать, по привычке, да. Молодой человек говорит им: а что же вы креститесь-то? Все уже, другая эпоха наступила. Это, между прочим, не Великий Октябрь, это еще февральская революция. Только-только. То есть мы обратились в новую веру. Вот этот красный бант – это нечто иное. И теперь все будет по-новому. Может быть, у нас будет там Пасха, но она будет наша Пасха, своя Пасха такая вот.
Ну, то, что можно назвать, наверное, самоубийством культуры, когда культура начинает отказываться от своих собственных корней.
По большому счету, да, это, конечно, вообще революция – это, в принципе, отказ от корней. То есть это вообще ее смысл. То есть мы сейчас пустим новые корни, другие корни, не те, которые у нас раньше были.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в студии «Радио Вера» сегодня Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета, и Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история», кандидат исторических наук.
Когда речь идет о культуре, здесь надо, наверное, пояснить. Под этим словом очень разные вещи сегодня понимают. Я имею в виду вот как тот вот культурный, ну, культурный тип, что ли, как вот культура и в каком-то смысле как синоним цивилизации, хотя многие считают, что это антонимы, но не суть, да, то есть вот культура как огромный такой, вот такой состав, да, состав, который движется, 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 а потом сходит с рельс. То есть не просто как там какие-то артефакты, да, там в области искусства и прочее, тоже очень важные, но которые меньше по объему, чем вот то, что можно назвать и массовым сознанием тоже вот в том числе. Но что касается вот этого ощущения Пасхи, здесь очень важно понять, из чего оно рождается и почему люди до этого дошли, дошли до того, что им настолько важно было почувствовать это переживание. Можно сейчас, конечно, там просто как шашкой махать и говорить, ах, вот да, действительно, там тогда все были неправы, но ведь откуда-то это взялось, что предшествовало этим событиям?
Если говорить, вот возвращаясь к самому началу, к изначально к вашему вопросу, что вот увидит, скажем так, на выставке,
обыватель,
и что поймет на выставке
такой,
обыватель, да, то мы, наверное, будет правильно сказать все-таки о том, для кого мы делали выставку. А выставку мы с самого начала планировали на самую широкую аудиторию. И мы хотели сделать ее, ну вот не побоюсь этого слова, многоуровневой. В каком смысле? С одной стороны, в общем-то, сейчас огромное количество документов опубликовано, издано, монографий, научных трудов, научно-публицистических. То есть сказать, что у нас, что это какая-то тема малоизученная, ну, язык не поворачивается. Поэтому даже, ну, сколько-нибудь заинтересованный не специалист может легко, в общем-то, найти серьезный, так скажем, массив литературы по этому поводу. С другой стороны, есть все равно в нашем обществе, об этом много и часто говорится, вот общий уровень, так скажем, исторической грамотности оставляет желать лучшего.
Вот вы говорите, что рассчитываете выставку на широкую аудиторию. Ну, по опыту проведения подобных выставок, по опыту проведения выставок в вашем музее вообще, вы можете примерно представить, кто приходит? Это люди, которые что-то представляют о тех событиях и вообще о своей истории? Или это люди, для которых само понятие событий столетней давности, вообще истории, там, первой половины 20 века, это чистый лист? Мы помним просто все выставку в Манеже, куда ходили, историческую выставку, возможно, сколько угодно там спорить о ее качестве, но водили туда школьников практически в обязательном порядке, со всей Москвы, даже с области привозили на автобусах. А у вас другая ситуация. Тут нет такой обязаловки, нет, наверное, необходимости делать выставку для всех. Вот кто целевая аудитория в итоге?
Ну, в данном случае все-таки не совсем соглашусь. Необходимость такая и есть, потому что в музей приходят действительно самые разные люди. Мы просто сталкиваемся даже по тем отзывам, которые люди оставляют и там традиционными способами, там, в книге отзывов она все равно сохраняется, да, в социальных сетях. Мы же постоянно стараемся с аудиторией контактировать и понимаем, что приходят люди самые разные. Приходят действительно школьники, семейная аудитория, люди совершенно далекие от истории, для которых, ну, какие-то совершенно элементарные вещи зачастую бывают открытием. И поэтому мы вот эту многоуровневость попытались соблюсти. В каком плане, о чем я сейчас хочу сказать? С одной стороны, будет, так скажем, вот магистральная, так скажем, линия выставки. Это, кстати, порядка 700 квадратных метров. Это и много, и крайне мало одновременно. Где будут размещены крупные изображения, фотоувеличения. Ну, я сейчас все, скажем так, секреты раскрывать не буду, но, тем не менее, какие-то крупные, крупные действительно экспонаты музейные, ведущие тексты и хронология. Мы вот линию времени обязательно решили передать с какими-то ключевыми событиями. Как раз для людей, у которых хаос, которые считают, вот как мы про себя говорим, что царя свергли большевики, вот из этой серии, потому что действительно время уплотняется, ускоряется. Я имею в виду февраля, как тебя. То есть постоянно, даже вот в программе, не знаю, университетских экзаменов, это всегда непросто даже, в общем-то, студентам-профессионалам подготовиться и сдать. Потому что события действительно вот не то что по дням, а по часам развиваются. Поэтому вот какую-то такую канву мы должны были показать, хотя для, опять же, подготовленной аудитории может это показаться как-то излишним, наивным, но мы должны были это сделать. С другой стороны, в музей приходят и профессионалы, музейщики, архивисты, историки, политологи, которым, конечно, будет интересно в первую очередь вот для них. Мы специально решили на открытой площадке, все-таки музей, согласитесь, более открытая площадка, чем архив, потому что в архив есть специальные процедуры, в музей купил билет, пришел, и вот для них мы решили выставить, ну, порядка 800 документов мы собрали, а всего около 1500 экспонатов, сюда входит и то, что будет в электронном виде представлено, в специальных тачскринах и в плазмах, и в витринах, как подлинники. То есть для людей, которым интересно, о чем писала та или иная газета, скажем, левого или правого толка в мае 2017 года, мы специально сделали такую программу, которую в шутку назвали «Твиттер революции», да, потому что это, в общем, заголовки газет, да, ну, действительно. Ну, дело в том, что вообще образ типографии, вот, печатного станка, он для понимания революции крайне важен, потому что если сегодня никто типографии захватывать, наверное, не будет в первую очередь, потому что важно взять под контроль медиа, да, соцсети в первую очередь. Вот, соцсетями того, ну, по крайней мере, да, на широкие массы в первую очередь сегодня воздействует там телевидение и интернет, то тогда, конечно, типография, потому что типография – это не только газета. Газеты – это, в общем, для достаточно узкого круга образованных людей, потому что там много букв, мало картинок. А вот листовки и плакаты, а 17-й год – это рассвет агитационного плаката, политического, сатирического – это очень важно, это тоже типография. Поэтому показать, вот мы представили из нашей библиотеки, а у нас хранится очень большой массив, опять же, прессы революционного времени, несколько десятков газет представлены, опять же, разного круга, что очень важно, даже в советское время это все хранилось, и правых, и левые, и центристские. Вот как писали, о чем писали, это представлено. Сатира 17-го года, сатирические листовки, политические плакаты отдельно представлены. Даже голос – это экспонат, потому что...
А чьи голоса у вас там есть?
В музее была создана, ну, уже позже, после войны Великой Отечественной, была создана студия фонозаписи. И в музей приглашались, скажем так, вот очевидцы событий старые. В основном, конечно, да. Вот здесь, если какие-то материалы у нас представлены разносторонние, те же самые плакаты есть, не только большевистские, и не столько большевистские, кстати, потому что вообще, если говорить про 17-й год, то с наглядной агитацией, вот как ни странно, у большевиков было не очень, потому что даже если брать такой пример, как плакаты, агитационные плакаты перед выборами в учредительное собрание, то здесь пальма первенства безусловного эсеров. Вот самое наглядное, самое доступное, самое бьющее, что называется, в глаз и в мозг агитация, это эсеровская. У большевиков,
а вот этот,
кстати, с этим хуже.
Плакат «Вся власть учредительному собранию», который у Блока упоминается в поэме «12», это кому он принадлежит, какой партии?
Скорее всего, эсерам.
Эсерам,
да. Ага.
Ну, вот у нас, в частности, представлен просто плакат внепартийный, все на выборы в учредительное собрание, то есть агитирующий, в принципе, участвовать и голосовать. Хотя есть интересные документы, такие как анонимная листовка «Граждане, не голосуйте за номер 5, это большевики». И все, больше ничего не написано. То есть вот такая, так скажем, черный пиар, политическая агитация тоже присутствовала. И это сохранено, это представлено. Что, возвращаясь к аудиозаписям, естественно, здесь уже в позднее советское время, во-первых, в Советском Союзе, естественно, либо не осталось, либо не очень было принято заявлять о том, что вот я в феврале или в октябре, я-то был на другой стороне, да, поэтому в первую очередь, конечно, приглашались правильные очевидцы.
И они правильно вспоминали.
Конечно, когда мы сейчас эти воспоминания прослушиваем, но они, мягко говоря, с источниками и с документами не всегда сочетаются. Но это само по себе, они сами по себе уже экспонаты, это ощущение эпохи. Потому что люди, очень интересно, человек вспоминает, как он штурмовал в феврале, внимание, Зимний дворец. У нас сразу возник вопрос, как же так, все же он напутал. А это призывник, простой солдат из Петроградского гарнизона, из Саратовской области. Парень из глубинки, для него что таврический, что зимний, это одно и то же.
Да,
то есть вот это действительно, это те самые голоса эпохи, потому что мы часто увлекаемся, у нас такая вот взгляд на историю, фокусирующийся на либо на ключевых персонах, либо на анализе событий, а вот людей-то массы, как-то они зачастую забываются. Они вроде как бы и безымянные.
Давайте продолжим через минуту наш разговор. Небольшой перерыв. Напомним, что Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета, Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история», кандидат исторических наук. Говорим о выставке, которая открывается 22 марта. Техническое открытие 21, а для посетителей 22. 1917, год революции. Эта выставка откроется в Музее современной истории России в Москве на Тверской улице. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».